Лев Толстой. «Война и мир». Действие этого романа эпопеи охватывает значительный период времени. В нем описаны две войны России с Наполеоном: 1805-1806 и 1812 годов. В нем действуют реально существовавшие в истории люди: Александр I, Наполеон, Кутузов, Спиранский, Багратион. История переплетается, как это и происходит в жизни, с судьбами частных людей, которые радуются, печалятся, принимают решения, совершают ошибки, ищут смысл жизни, достигают поставленных целей, в общем, живут, дышат, думают и чувствуют. В «Войне и мире» очень много действующих лиц. На протяжении действия романа юные персонажи взрослеют, зрелые старятся, многие умирают. От каждого из персонажей в отдельности течение событий как будто вовсе не зависит, но поступки всех людей в совокупности формируют историю. Толстой исподволь внушает читателю отношение к историческому процессу как к узорчатой ткани, каждая нить которой — человеческая судьба. Нить, ставшая частью узора истории. Том 1. В первой части происходит своеобразное знакомство читателя со всеми самыми главными персонажами и намечаются линии их судьбы. Центральная фигура этого тома — князь Андрей Болконский. Этот молодой человек, красивый, состоятельный, недавно женатый на очаровательной, пустой и насквозь светской женщине, совершенно не удовлетворен светской жизнью, салонными разговорами и бездействием. Он собирается пойти адъютантом Кутузову. На территории Австрии и Восточной Европы идет война. Русская и австрийская союзные армии сражаются с Наполеоном, к тому времени захватившим пол Европы. В салоне Анны Павловны Шерер на светском вечере князь Андрей встречает своего старого друга Пьера Безухова, недавно вернувшегося из-за границы, где он обучался наукам. Пьер — человек молодой и симпатичный, но очень крупный и неуклюжий, к тому же с неопределенным социальным статусом. Он незаконный сын богатого и знатного человека, графа Безухова, а незаконному отпрыску в те времена не полагалось никаких прав. На том же вечере мы впервые сталкиваемся с описанием семейства князя Василия Курагина. Сам князь — важный, чиновный, опытный льстец и интриган. Его старший сын Ипполит — некрасивый и слабоумный. Младший сын Анатоль — безнравственный, циничный, кутила. И дочь Элен — признанная красавица, обладающая холодной, совершенной красотой античной статуи. Двоим последним суждено играть важную роль в судьбе главных героев. Пьер приезжает в гости к Андрею Болконскому и становится свидетелем семейной сцены. Жена Андрея Лиза жалуется, что муж совсем не обращает на нее внимания и умоляет его не ездить на войну. Князь Андрей непреклонен, и в его решении тщеславие играет не последнюю роль. Его мечта — стать таким же великим, как Наполеон. Для этого ему необходимо, как он считает, блестящий воинский подвиг, который вознес бы его на пик карьерных возможностей. Для Наполеона такими судьбоносными сражениями были Тулон и Аркольский мост. Вот и князь Андрей мечтает совершить свой Тулон, как он объясняет Пьеру. Пьер тоже восторженно относится к Наполеону, благоговеет перед его полководческим гением, но он не так решителен, как Андрей, и не может выбрать, идти ли ему в военную службу или в гражданскую. Между тем, ему пора определиться, так как граф Безухов старый болен, и после его смерти о его незаконном сыне позаботиться будет некому. Но дела неожиданно оборачиваются благоприятным для него образом. В день смерти старого Безухова его дальняя родственница, княгиня Анна Михайловна Друбецкая, буквально вырывает из рук у дочерей графа портфель с бумагами, просьбой императору о признании Пьера законным сыном и завещание целиком в его пользу. В награду за эту услугу Анна Михайловна просит Пьера помочь карьере ее сына Бориса, юноши здравомыслящего и расчетливого, только начинающего службу. Пьер не понимает толком, что произошло. Свалившееся на него огромное богатство и графский титул мало его занимают. Он проводит дни в мечтах и чтении книг. В первой же части читатель впервые встречается с Наташей Ростовой. Не очень красивой, но непосредственной, живой, веселой, юной девочкой, полной противоположностью Елен. У Наташи есть старший брат Николай, который собирается на войну в гусарский полк. Старшая сестра Вера, очень холодная и расчетливая особа, отличающаяся от всех в семье практичным нравом, за который ее не очень любят. Также младший брат Петя, еще совсем маленький мальчик, такой же искренний и жизнерадостный, как Наташа. И Соня, ближайшая подруга, приемная дочь в семье Ростовых, разумная, скромная, молоденькая девушка, влюбленная в Николая. Граф и графиня Ростовы, отец и мать, отличаются мягким, добрым характером, неумением вести дела, даже некоторым слабоволием и крайним гостеприимством. Заканчивается первая часть первого тома описанием имения в Лысых горах князя Николая Андреевича, отца Андрея Болконского. В это имение князь Андрей приезжает прощаться с отцом перед отъездом на войну. Сюда он также привозит свою беременную жену Лизу и оставляет ее на попечение своей сестры, княжны Марьи. Отец Болконского, князь Николай Андреевич, личность весьма примечательная. Это пожилой человек, бывший при Екатерине Великой знатным вельможей, живет идеалами 18-го столетия века Просвещения и главным в жизни полагает деятельность и ум. Честолюбивые устремления сына ему вполне понятны. А вот княжна Марья — личность совершенно другого склада. Она не похожа ни на московских барышень, некрасивая, но с богатым внутренним миром, нежеманная и некокетливая, не на отца с братом. Она религиозна, чутка, нерешительна. Князь Андрей расстается с отцом сухо, но по-своему трогательно, так как ни тот, ни другой не хотят показать своих чувств, а княжна Марья на прощание надевает ему на шею образок и благословляет. Вторая часть первого тома начинается с мотром войск в австрийском городе Браунау. Читатель сразу окунается в атмосферу военного похода. Живыми, понятными и близкими предстают солдаты, офицеры, генералы, адъютанты. Среди новых важных персонажей — бывший офицер Семеновского полка Долохов, игрок и бреттер, разжалованный в солдаты за кутежи. Это человек лет 25, небогатый, однако обладающий сильной волей и очень храбрый, с выразительным, запоминающимся красивым лицом. Гусарский эскадрон, где служит юнкером Николай Ростов, тоже расквартирован неподалеку от Браунау. Командует эскадроном ротмистр Денисов. Простой, хороший человек, преданный своему делу и своим товарищам, честный, отважный. Ростов подружился с ним. Тем временем в штаб армии, где находятся австрийские генералы и Кутузов с адъютантами, в числе которых князь Андрей, приходит известие, что армия союзников под командованием генерала Мака разбита Наполеоном. Русские вынуждены отступать. Они одерживают небольшую победу, о которой лично австрийскому императору Францу докладывает Болконский. Затем он торопится назад в действующую армию. Союзники бросили русских, Наполеон наступает. Ситуация отчаянная. Князю Андрею кажется, что его Тулон близок, что именно ему предназначено спасти положение и обеспечить русской армии победу. Кутузов ведет армию на соединение с войсками, идущими из России. Французы преграждают русским путь к отступлению, приходится принять бой. В этом бою отличается артиллерийский капитан Тушин, который со своей батареей сдерживает натиск врага до тех пор, пока князь Андрей, рискуя жизнью, не прорывается к нему под вражеским огнем с приказом об отступлении. Также мы видим князя Багратиона, благородного человека, генерала, идущего впереди своих солдат. Для Николая Ростова атака его эскадрона заканчивается плачевно. Его лошадь убита, и он, раненый в руку, охваченный страхом за свою жизнь, убегает от французских солдат. Князь Андрей разочарован. Поначалу ему казалось, что в армии все иначе, нежели в свете. Он оживлен и деятелен, но постепенно он убеждается, что в штабе плетутся интриги, а люди здесь попадаются всякие, есть и безответственные, несправедливые, нечестные, трусливые субъекты, которым вдобавок доверено распоряжаться жизнью сотен людей. Но выразить это нарастающее чувство неудовлетворенности он пока не может. Князь Василий задумывает выдать свою дочь Элен за Пьера Безухова, чтобы воспользоваться его деньгами. И это ему удается. У Пьера поначалу нет намерения жениться, но в светских салонах, где он теперь желанный гость, его начинают постепенно наводить на мысль, что рядом с такой красавицей, как Элен, любой мужчина будет счастлив. А князь Василий и Анна Павловна Шерер формируют общественное мнение: молодые люди полюбили друг друга, свадьба не за горами. И она состоится помимо воли Пьера, все случилось искусственно, независимо от него. В имение князя Николая Андреевича Болконского в Лысые горы приезжает князь Василий с сыном Анатолием, которого он хотел бы женить на княжне Марье. Старому князю Болконскому известен характер Анатоля, и, естественно, он против этого брака. Лицемерного князя Василия он тоже не любит и не особенно старается это скрыть. Княжна Марья чувствует, что ее предполагаемый жених — натура темная и порочная, и отказывается, говоря, что не хочет покидать отца. Николай Ростов и Борис Друбецкой встречаются в армии. Они очень изменились за те полгода, что не виделись. Борис пробивается в адъютанты, стремится сделать карьеру. А Ростов бравирует своей простотой, рассказывает, как он получил рану, делая вид, что он теперь уже настоящий мужчина, тем более, что из юнкеров произведен в офицеры. В армию, составленную из той, что вернулась из похода с Кутузовым, и свежих сил, прибывших из России, приезжает и проводит смотр сам государь Александр I. Ростов счастлив, что он так близко видел императора. Его восторженная душа полна восхищения и преклонения перед ним. Приезд государя воодушевляет войско, что очень кстати перед предстоящим большим сражением при Аустерлице, данным 20 ноября 1805 года. В этом сражении перевес оказывается то на одной, то на другой стороне, и в конце концов французы начинают теснить русских. Князь Андрей получает серьезное ранение, пытаясь со знаменем в руке остановить бегущих с поля боя солдат. «Что это? Я падаю? У меня ноги подкашиваются», — подумал он и упал на спину. Через какое-то время он открывает глаза. Над ним не было уже ничего, кроме неба. Высокого неба. Неясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками. Как тихо, спокойно и торжественно. «Совсем не так, как я бежал», — подумал князь Андрей. «Не так, как мы бежали». Кричали и дрались. Как же я не видел прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его. Да, все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава Богу! Он не знал, как долго продолжалось его забытье. К вечеру Наполеон, сопровождаемый двумя адъютантами, объезжал поле сражения, отдавая последние приказания. Остановившись над князем Андреем, он произнес: «Вот прекрасная смерть». Болконский слышал эти слова, знал, что это сказано о нем Наполеоном, его героем. Но в эту минуту Наполеон казался ему маленьким, ничтожным человечком в сравнении с тем, что происходило теперь между его душой и этим бесконечным небом. Жизнь казалась ему столь прекрасной, потому что он иначе понимал ее теперь. Князь Андрей был сочтен раненым